человек мира Елена Исинбаева. Но кто ж спорит? Рекорд при Гуне шестом до сих пор не побит. Она взяла высоту в 5 метров и 6 сантиметров на Олимпиаде в Пекине аж в 2008 году. Такие спортсмены, как Исинбаева, которые полтора десятилетия бьют все мыслимые и немыслимые рекорды, получают самые выгодные рекламные контракты. Люди планеты и баловни судьбы. Но до тех пор, пока в биографии не всплывают темные пятна. С одной стороны, ты гордость страны и спортивного мира. С другой, член движения «Путин Тим» и сторонница диктатора, который залил кровью Украину. Также в нашей программе.
Москва вышла из зерновой сделки.
Продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл.
Украинцы не советуют развязывать войну в Черном море.
На берегу, на побережье Черного моря в Одесской области стоят противокорабельные комплексы «Нептун» и «Гарпун». А это значит, всегда есть риск уничтожения вражеских кораблей.
Это главные темы программы «Грани времени». Итоги 29-й недели мы обсудим с политологом Иваном Преображенским, с украинским военным экспертом Александром Коваленко и с директором Transparency International Россия Ильей Шумановым. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! Российско-украинская война находится на новом витке эскалации. Теперь уже из-за удара 17 июля по Крымскому мосту и повреждению одной из его опор и дорожного полотна. Владимир Путин в бешенстве отменяет все договоренности по зерновому коридору. На фоне обострения Россия увеличила обстрелы юга Украины, тех городов, где расположены зерновые терминалы. А в Крыму участились дроновые атаки. К чему может привести тотальная война в Черном море? Ответ на этот непростой вопрос искал наш коллега Дмитрий Мороз.
Крымский мост снова под прицелом ВСУ. 17 июля 2023 года 145-я опора моста повреждена взрывом. Один из автодорожных пролетов разрушен, другой поврежден. На месте погибли двое туристов из Белгородской области. Их дочь в больнице. В России обвинили Украину, сообщив, что конструкция моста была повреждена в результате атаки двух надводных дронов с зарядом взрывчатки на борту.
Произошедшее – это очередной террористический акт киевского режима.
Российские власти обещают отремонтировать мост к ноябрю, а назначенная Кремлем власть в Крыму советует туристам возвращаться в Россию через так называемые новые территории, то есть через оккупированные Россией после 24 февраля 2022 года части Запорожской и Донецкой областей Украины.
Всех гостей Крыма и жителей Крыма просим пользоваться сухопутным коридором, соответственно, через новые регионы Российской Федерации.
В результате путь из Крыма в Краснодарский край и обратно из 19 километров превратился в 1000. Однако власти как бы умалчивают о том, что данное направление пролегает через военные логистические коридоры. Тем не менее, на свой страх и риск россияне едут и этим путем.
Ну, есть какие-то эти проблемки с выездом. В том году было полегче, в этом году потяжелее. Но мы крепчаем.
Еле скрывая гнев, Путин обещает вендетту.
Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующее предложение.
Россия сосредотачивается на ночных ракетных обстрелах Одессы, Николаева и Очакова. Ночью 19 июля атакованы зерновые терминалы в портах Одесса и Черноморск. Уничтожено 60 тысяч тонн зерна. Против юга Украины выпущено более 70 ракет и около сотни дронов «Шахет».
Звичайно, нашим воинам удалось сбить частину.
Конечно, нашим воинам удалось сбить часть ракет и дронов. Но, к сожалению, мощности наших сил ПВО пока не хватает, чтобы дать защиту всему украинскому небу.
Поки не вистачає, щоб дати захист усьому українському небу.
Параллельно с этим Кремль заявляет о выходе из зернового соглашения, что снова ставит под угрозу поставки украинского зерна в Африку и страны Азии. А все судна, следующие в порты Украины, теперь будут рассматриваться Москвой как военные цели. Однако вечером 21 июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин разъяснил, Россия будет запрашивать проверку того или иного судна, если появятся подозрения, что оно идет с чем-то плохим. Добавив, что морского гуманитарного коридора уже не существует. Вместо него, цитата, «зона повышенной военной опасности». Так или иначе, но госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил о недопустимости любой агрессии со стороны Кремля. Рынок зерна уже отреагировал ростом цен, говорит Блинкен.
И я надеюсь, что каждая страна очень внимательно следит за этим, что они видят ответственность России за то, что она отказывает в продовольствии людям, которые отчаянно в этом нуждаются, и способствует росту цен в то время, когда многие страны продолжают испытывать очень сильную инфляцию.
Но расстановка сил в Черном море изменилась. После потопления Украиной флагмана Черноморского флота, ракетного крейсера «Москва» в апреле 2022 года, уверен военный аналитик Владислав Селезнев. Теперь агрессору будет не так просто. Не то, чтобы потопить судно в западной части Черного моря, но и выйти из Севастопольской бухты для совершения выстрелов.
Для того, чтобы обеспечить реализацию этих планов, россиянам необходимо выводить боевые корабли в эту часть Черного моря. Но они вряд ли на это пойдут, потому как на берегу, на побережье Черного моря в Одесской области стоят противокорабельные комплексы «Нептун» и «Гарпун». А это значит, всегда есть риск уничтожения вражеских кораблей. И, соответственно, дроны «Камикадзе» тоже будут, думаю, работать над тем, чтобы враг никогда не высунул свой нос из-за мыса Тарханкут, это западное побережье Крыма.
Тем временем Черноморский флот РФ провел испытания крылатых ракет «Москит», которыми Москва грозит наносить удары по судам в Черном море. В составе Черноморской флотилии России подобные ракеты стоят на вооружении 3 ракетных катеров. Это советская разработка, которая способна поражать суда водоизмещением до 20 тысяч тонн на расстоянии до 120 километров. В ответ на угрозы Москвы пригрозил и Киев. С нуля часов 21 июля 2023 года ВСУ обещают все суда, взаимодействующие в Черном море с Россией, рассматривать в качестве военных целей, сообщает Министерство обороны Украины. Ну а пока страсти кипели вокруг моста и зерна, 19 июля неподалеку от поселка Старый Крым взлетел на воздух артиллерийский арсенал на армейском полигоне. Взрывы начались около 5 утра. Разлет обломков происходил в радиусе нескольких десятков километров.
Прошу всех соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации, лучше, которые размещаются на моей странице.
Из зоны бедствия крымские власти эвакуировали более 2000 человек из 4 населенных пунктов Кировского района.
Причины масштабных пожаров на армейских складах в Генштабе РФ, как всегда, не называют. Но за день до этого крымские власти сообщали о масштабной дроновой атаке на полуостров.
В сообщении идет речь о сбитии или подавлении системами РЭБ 18 украинских дронов. Все это означает лишь одно – эскалация в Черном море набирает обороты. Дмитрий Мороз для Радио Свобода.
С нами на связи украинский военный эксперт Александр Коваленко. Александр, здравствуйте.
Доброго дня.
Минобороны Украины будет считать все суда в Черном море, идущие в российские порты или в порты на оккупированных территориях, военными. Мы увидим морские бои?
Нет, морской бой следует воспринимать как? Это когда два флота между собой начинают те или иные действия именно в той или иной локации, в той или иной акватории. А в данном же случае скорее будет идти речь о поражении по тем или иным маршрутам, которые попадают в радиус действия противокорабельных ракетных комплексов, таких как «Нептун» и «Гарпун», но, скорее всего, в первую очередь «Нептун», его ракеты Р-360. Если будут в радиусе эти корабли, то, в принципе, не исключен этот вариант. Но, опять-таки, все будет зависеть исключительно от того, что из себя представляет этот корабль и какой его груз.
Почему Одесса, Николаев и ее порты оказались незащищенными, так как город Киев?
Все достаточно просто. На сегодняшний день в Киеве и Киевской области одна из самых лучших систем ПВО. Эшелонированное ПВО, которое в себя включает малого, среднего и большого радиуса действия средства. Достаточно современные, высокотехнологичные и зачастую это все западные образцы. Киев, как столицу, в первую очередь защищали таким зонтиком противовоздушным из состава поставок наших партнеров. В частности, большой радиус действия, за большой радиус действия комплекса отвечает ЗРК «Патриот». И ЗРК «Патриот» — это именно те ракеты, которые могут перехватывать хваленые «Искандеры», хваленые «Кинжалы», а также, помимо всего прочего, они могут перехватывать и очень сложные, практически на сегодняшний день несбиваемые старыми образцами ЗРК ракеты К-22 и «Оникс». А в Одессе ЗРК «Патриот» нет. И именно порты Одессы, порт Одессы, Николаева, по ним наносился удар ракетами К-22 и «Оникс», которые невозможно перехватить. Ракеты «Калибр» и «Шахеды», дроны «Камикадзе», «Шахед-136», конечно же, перехватываются с вероятностью от 80 до 90%.
Александр, тогда у меня возникает вопрос. Не считаете ли вы, что это была ошибка ВСУ бить по Крымскому мосту, учитывая, что Одесса и Николаев не защищены, так Киев?
Ну, во-первых, Крымский мост вообще не имеет никакого отношения к тому, что происходило в Одессе последние дни. Это террор зерновой, я бы сказал, таким образом. Почему я делаю такие выводы? Да это сделает любой профессиональный военный даже такой вывод, поскольку подготовка такого количества ракет с задачей координата, прокладка маршрута, подготовка боекомплекта, подготовка пусковых разного типа, поскольку использовались как авиационного, так и надводного морского, плюс площадок для пуска дронов «Камикадзе». Это все время. Это достаточно серьезное время, причем мы видим, что распланировано было 4 дня нанесения таких ударов, 3 интенсивного, 4 доразведывательных, 4-й день был доразведывательный. И все началось именно тогда, когда Россия разорвала зерновую сделку. Именно в тот же день. Практически с этим разрывом совпал и инцидент на Крымском мосту. Но если бы все было связано именно с Крымским мостом, то подготовка для вот этого вот хваленого акта возмездия заняла бы минимум где-то 48-72 часа. Это минимум. Опять-таки подготовка координат, маршрутов, пусковых и так далее и тому подобное. То есть удары по Одессе, Николаеву, Черноморску, они все были заранее спланированы. Подготовлен боекомплект, заданы координаты, проложены маршруты, расписаны все удары. Следовательно, это все готовилось именно под разрыв сделки, но никак не реакция на инцидент на Крымском мосту.
Александр, возвращаясь к моему первому вопросу по поводу реакции Киева о том, что ВСУ будут бить по всем судам, которые будут приближаться к берегам России и к оккупированной части побережья Черного моря Украины. Скажите, речь идет о том, что будут бить по торговым судам, по гражданским, по любым, чьим, кому бы эти суда не принадлежали, в том числе и странам НАТО. Потому что, как один из экспертов, я слышал совершенно недавно, как рассказал, что происхождение не имеет значения, если поставлена задача, то ВСУ эту задачу выполнит.
Тут есть два момента. Ну, прежде всего, хочу отметить, что такой вопрос должен бы уместнее задача или представителю Генштаба Вооруженных сил Украины, или Министерства обороны Украины, поскольку они более осведомлены в тех целеуказаниях, которые будут выполняться. Я же могу отметить два момента. Первый момент — это то, что есть действительно суда, которые не являются как таковой обязательной целью. Это в первую очередь те суда, которые не относятся к военным кораблям, то есть к милитарной компоненте. А с другой стороны, есть суда, которые давным-давно уже находятся в черном списке Украины, поскольку они являются регулярными нарушителями закона в связи с заходом в порты временно оккупированного полуострова Крым. Каждое иностранное судно, которое заходит в порты временно оккупированного полуострова Крым, нарушает украинское законодательство, и не только. Фактически оно считается уже, ну, скажем так, вне законов, вне международного законодательства. Поэтому в отношении самых злостных и, конечно же, судов, и при этом за которыми есть определенный шлейф, например, шлейф контрабанды металлопроката из временно оккупированного Мариуполя, или вывоз краденого зерна с временно оккупированных территорий Украины, Запорожской и Херсонской области. То есть по таким судам, конечно, могут наноситься удары, вне зависимости от того, под каким флагом они ходят.
Характер войны снова изменился. Российское командование больше не ждет новых наступательных действий ВСУ, а активизировалось само. Цель обеих сторон — истощить друг друга. У кого больше преимуществ в этой сложной тактике?
Ну, я бы не сказал, что российское командование оно сейчас не ожидает каких-либо действий от сил обороны Украины. Между тем, в Запорожской области продолжается движение в направлении, в районе Работино по направлению Орехово-Работино, в районе по направлению Старомлиновки на административной границе Донецкой и Запорожской области также происходит движение выравнивания флангов, причем регулярно. И все это указывает на то, что сыпется поступательная оборона в полосе обеспечения именно в Запорожской области, частично в Донецке. Но и аналогично и в районе Бахмута происходят схожие действия. А то, что российские оккупационные войска в районе Луганской области, Харьковской области по линии Р-66, Кременная, Сватово, Троицка возобновили активные действия. Ну а результативность этих активных действий какова? Без проведения, скажем так, оперативной глубинной разведки, без проведения разведки боем, они сразу же ввели в действие свои основные ресурсы, и в течение недели они вынуждены были уже задействовать резервы, при этом ставя цель выхода на границы на Луганской области, административные границы Луганской области. Это 600 квадратных километров нужно было захватить. Тем не менее, они менее 10% выполнили поставленные задачи. Ряд позиций сейчас уже в районе Серебрянского лесоводства они потеряли. То есть это не самый такой лучший вариант для какого-нибудь оглашения эпического наступления, но как отвлекающий маневр, да, пытались скорее отвлекать внимание генерального штаба и оттянуть часть Запорожской области, Донецкой области сил обороны Украины. Но это не получилось. По ряду, опять-таки, факторов и причин достаточно объективных. В частности, то, что там линия обороны у украинских войск сформированы закрытого типа, в то время как российским оккупационным войскам приходится наступать из открытых позиций.
Александр, спасибо вам за интересную беседу. Моим собеседником был украинский военный эксперт Александр Коваленко. Россия больше не пропускает корабли с украинским зерном. Путин заявляет, что западные страны в очередной раз его обманули. Мол, за год зерновой сделки Запад так и не снял санкции с российских банков и забыл про остальные обещания. Что обещали Путину и кто кого обманывает, разбирался мой коллега Артем Радыгин.
Ничего, кроме откровенного очковтирательства, в итоге из этого не вышло.
Отношение к этой сделке со стороны Запада, оно возмутительно.
Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Все игра в одни ворота.
Россия вышла из зерновой сделки. Безопасной зоны, чтобы возить украинское зерно по Черному морю, больше нет. С 20 июля Россия считает все корабли, которые плывут в Украину, военными целями.
Из двух катеров были проведены учения. Стрельба произошла успешно. Условно противник был уничтожен.
Кроме условного противника, после выхода из зерновой сделки российская армия несколько дней обстреливала Одессу и Николаев. Двое гражданских убиты, около 20 ранены.
Он живой?
Да. Не тяни за руку, она больная.
Охранником рабов был. На смене был. Пролетела ракета.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
Цели в Одессе и Николаеве, по версии Минобороны России, склады с оружием и заводы, где собирают беспилотники. На деле парковка, жилой дом, порт и ангары с зерном. По данным президента Украины, один из этих обстрелов уничтожил 60 тысяч тонн зерна. Его готовили к отправке в Китай.
These attacks are having an impact well beyond Ukraine.
Эти атаки ощутимы далеко за пределами Украины. Мы уже видим негативное влияние на стоимость пшеницы и кукурузы. Это наносит ущерб всем, и особенно уязвимым людям на глобальном юге.
This is going to make our ability.
Нам будет сложнее кормить голодных. В регионе уже 80 миллионов человек страдают от острой нехватки продовольствия из-за разных факторов. Это конфликты, это климат, это экономические проблемы и, конечно же, последствия ковида. Остановка Черноморской инициативы лишь усугубит и без того ужасную ситуацию.
По версии России, зерновая сделка нечестная. Европа, по словам Путина, оставила украинское зерно себе, а в Африку почти ничего не отправила.
Более 70% поступили именно в богатые страны, включая прежде всего страны Евросоюза. Тогда как на долю таких государств, как Эфиопия, Судан, Сомали, Афганистан, Йемен, беднейших стран, пришлось менее 3% от общего объема.
Откуда Путин берет эти цифры, неизвестно. Деление на богатые и беднейшие страны довольно условное. Да и по данным Евросовета, больше половины того зерна, которое отвезли в Европу, пошло в другие страны. В Африку, по данным сервиса Marine Traffic, украинское зерно везли не украинские, а европейские и американские компании.
При этом ни одно из условий этой сделки, касающейся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, так и не выполнены.
Так называемые условия, которые перечисляет Путин, на самом деле вовсе не условия. Слова о том, что Европа обещала снять санкции на удобрения, пустить российские корабли в свои порты, вернуть им страховки и подключить российские банки к международным платежным системам – выдумка.
Не буду дальше перечислять все позиции и условия участия нашей страны в этой зерновой сделке. Они, в частности, указаны в соответствующем меморандуме «Россия-ООН».
Меморандум, на который ссылается Путин, это просто бумага о том, что Россия и Организация Объединенных Наций согласны, что российскую еду и удобрения надо продавать в разных странах. Документ буквально указывает, что ООН поговорит с политиками и предпринимателями о том, что удобрения и еда не должны быть под санкциями. И в этом же документе пунктом ниже.
Настоящий меморандум не является международным договором и не устанавливает какие-либо права или обязанности в рамках международного права.
Санкции с российских удобрений Америка сняла еще до зерновой сделки. Европа через месяц после ее начала. По данным Forbes, даже без санкций иностранные компании не покупают российские удобрения. В крупные российские банки напрямую деньги не перевести. Многие их менеджеры и владельцы под санкциями. Аммиачная труба сломана, а возить удобрения из России грузовиками или кораблями теперь дороже, чем до войны. Ведь европейским компаниям нельзя ездить в Россию, а российским в Европу.
Мы здесь совершенно ни при чем.
Еще до конца сделки Польша, Венгрия и еще несколько европейских стран остановили экспорт украинского зерна через свои территории. Зерно из Украины снижает цены на местное. По словам украинских фермеров, если в ближайшие месяцы политики не найдут новый маршрут для зерна, урожай пропадет. На фермеров с оккупированных территорий, по их же словам, срыв зерновой сделки не повлияет.
Мы, конечно, постараемся выжить. Некоторые фермеры, у которых больше резервов, продержится дольше, а тем фермерам, у которых меньше резервов, вероятно, придется продать или закрыть бизнес, или передать его кому-то другому.
На нас мало это отразится, я думаю, потому что урожай, который мы собираем, он в основном направлен на внутреннего потребителя, то есть для нашей республики, для Российской Федерации.
Министры обороны России и Турции подписали зерновую сделку в конце июля 2022 года. Всего в ней два документа – соглашение о безопасном морском коридоре и меморандум о российских продуктах и удобрениях. По данным Всемирного банка, за год сделки зерно подешевело на треть.
С нами на связи директор Transparency International Россия Илья Шуманов. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Одно из условий Путина по возвращению к вопросу о зерновой сделке – запуск аммиакопровода Тольятти-Одесса. Кто стоит из бизнесменов за этой трубой, что за нее так печется президент России?
Насколько я знаю, аммиакопровод, за него шла достаточно большая и серьезная борьба до начала войны, то есть в 2021 году. Собственно, появился в публичной плоскости конфликт между семьей Махлаев и российским бизнесменом-миллиардером, некоторые его называют олигархом, господином Мазепиным. И исходя из этого, сейчас можно говорить о том, что именно Дмитрий Мазепин стоит за российской частью аммиакопровода. Он контролирует компанию собственно, который принадлежит российский участок трубы. Даже если говорить о том, что не все данные могут быть достоверны, из реестров публичных исключают информацию о том, кто является реальным собственником, то в ноябре 2022 года нам известно о том, что произошла встреча между господином Мазепиным и Владимиром Путиным, на котором Дмитрий Мазепин просил Владимира Путина о том, чтобы он посодействовал с восстановлением движения аммиака, собственно, поставками аммиака через украинскую территорию. Вот ответ на этот вопрос.
Почему именно Россельхозбанк с отключенным свифтом оказался на передовой линии конфликта? Известно, что сын секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева Дмитрий – председатель наблюдательного совета. Только ли интересы близких Путина людей здесь задействованы? Как вы считаете?
Я думаю, что рынок продуктов питания, ну и сельского хозяйства – это сейчас один из ключевых активов. И мы знаем, что ООН достаточно активно включилась в работу по продвижению или исключению возможности продовольственного какого-то дефицита на глобальных рынках. И, исходя из этого, есть такой аргумент, которым российская внешняя политика с удовольствием пользуется. И, по всей видимости, господин Патрушев также участвует в каких-то операциях, в лоббизме и через вопросы продовольственной безопасности, по всей видимости, глобальные, он лоббирует исключение из-под санкций Россельхозбанка, возвращение ему возможности операции через SWIFT. По сути, это одно из немногих окошек, которым российская финансовая система может пользоваться. И очевидно, что все средства хороши. Если мы говорим про конкретный Россельхозбанк, то вот для него этот аргумент вполне себе такой уместен. Хотите обеспечить продовольственную безопасность глобальную, включайте SWIFT, снимайте санкции с Россельхозбанка, потому что это вот ключевой банк, через который проводятся эти операции. Разумеется, лоббистский ресурс господина Патрушева-младшего, он достаточно серьезный. Мы это видели на фоне сделок с Даноном. И, по всей видимости, если мы говорим про озвученные слова Владимира Путина о необходимости снятия санкций с Россельхозбанка, то львиная доля так называемой зерновой сделки, она именно отражена в требованиях разблокирования российских активов, именно в частности финансовых активов, и вопросов снятия санкций с Россельхозбанка. Именно этот блок ответственности в правительстве находится у младшего Патрушева. Исходя из этого, просто словами или, не знаю, языком Владимира Путина в этом случае выступает, конечно же, Патрушев.
Илья, вы затронули тему Данона. Вот как раз мой вопрос именно об этом. Financial Times писала, что национализированный Данон был интересен не только чеченским бизнесменам, но и людям из окружения упомянутого нами Николая Патрушева, секретаря Совета Безопасности России. Есть ли какая-то борьба за активы уходящих компаний?
Есть борьба. Мне кажется, каждый случай надо в индивидуальности рассматривать, индивидуально смотреть на них, на эти случаи, потому что за каждым крупным активом, это десятки миллиардов рублей, и каждый актив интересен той или иной группе. Если мы говорим про Данон, то мы видим, что действительно чеченские чиновники входят в совет директоров этой компании после того, как он передан под внешнее управление Росимуществу. И вместе с чеченскими чиновниками туда заходят интересные бизнесмены, представители семьи Мингазовых, это сын члена Совета Федерации от Татарстана, владелец крупного татарстанского агропромышленного холдинга и, по всей видимости, потенциальный претендент на этот актив. Про другие компании мы тоже можем, наверное, говорить. И очевидно, что в некоторых случаях передача таких активов – это еще и форма платы за лояльность тем или иным группам, которые поддерживают Владимира Путина. Кто является распределителем этих активов, это очень хороший вопрос, потому что до конца не ясно. Вот эта подковерная кремлевская игра с передачей этих активов. Но мы понимаем, что вот отраслевые министры, в частности Патрушев-младший, он приезжал в Чечню в мае этого года, встречался с Рамзаном Кадыровым, и впоследствии такой крупный агропромышленный актив, один из ключевых объектов молочки российской, переходит под контроль, по крайней мере, под внешнее управление вице-премьеру правительства Чеченской Республики, который является племянником Кадырова. Наверное, эта цепочка достаточно понятная, в ней есть логика, ну и очевидно, что по такой траектории именно происходит передача некоторых активов. В случае с концерном пивоваренным «Балтикой», вот Теймураз Балоев, который именуется человеком из окружения Ковальчуков, он же бывший президент и бывший собственник этого пивоваренного холдинга, он получает контроль, он получает это предприятие под свой контроль и фактически имеет возможность для совершения каких-то операций, перестраивания цепочек, не знаю, по крайней мере, возникает ощущение, что он или группы рядом с ним могут в дальнейшем претендовать на этот актив.
Илья, спасибо вам за ваши подробные комментарии по поводу переплетения бизнес-интересов и большой политики. Моим собеседником был директор Transparency International Россия Илья Шуманов. О том, почему Путин не поедет в ЮАР и чем провинилась Елена Исинбаева перед командой Навального, мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели.
Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС. Мероприятие пройдет в Южноафриканской республике в конце августа. Другие страны-участницы – Бразилия, Индия, Китай и ЮАР – будут представлены своими лидерами. Путин не прибудет на саммит по взаимной договоренности между властями России и Южноафриканской республики. Об этом сообщает сайт канцелярии президента ЮАР. Все из-за ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом. ЮАР – страна-участница Римского статута и в случае визита российского лидера была бы обязана его арестовать и передать в Гаагу. Там Путина обвиняют в военном преступлении, похищении украинских детей с оккупированных территорий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в саммите по видеоконференции. На встречу в Йоханнесбург отправится министр иностранных дел Сергей Лавров. После того, как в марте этого года МУС выдал ордер на арест Путина, российский президент не совершил ни одной официальной зарубежной поездки. Компанию «Данон» в России возглавил племянник главы Чечни Якуб Закриев, ему 32 года. «Данон» – один из крупнейших производителей молочных продуктов в стране. Закриев стал его гендиректором после национализации компании. Якуб Закриев – сын старшей сестры Рамзана Кадырова. Его последние должности – замглавы правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики. Ранее издание «The Bell» сообщало, у национализации имущества французского концерна «Данон» есть интересанты в Чечне. Президент России Владимир Путин 16 июля подписал указ о передаче во временное управление Росимуществу иностранных долей в российских подразделениях «Данон» и «Карлсберг». Последнему принадлежит пивоваренная компания «Балтика». Новым президентом «Балтики» стал бизнесмен из Северной Осетии Теймураз Балоев. Он уже возглавлял компанию с 1991 по 2004 год. Французская компания «Данон» и датская «Карлсберг» объявили об уходе из России после полномасштабного вторжения в Украину. В апреле этого года своим указом Путин разрешил национализировать имущество компании и частных лиц из так называемых недружественных стран. Великобритания сняла санкции с предпринимателя Олега Тинькова. Он пробыл под ними больше года, с марта 2022-го. Активы Тинькова больше не находятся под арестом. Кроме того, снят запрет на оказание трастовых услуг. Тиньков отреагировал на новость постом в Инстаграме. «Демократии, в отличие от диктаторских режимов, могут и умеют исправлять свои ошибки», – написал он. Великобритания включила Тинькова в санкционный список после полномасштабного вторжения России в Украину. На тот момент совладельцу Тинькофф-банка вменялись связи с российским правительством. Бизнесмен резко осудил войну России против Украины, продал долю своей семьи в Тинькофф-банке структурам миллиардера Владимира Потанина и в октябре прошлого года заявил об отказе от российского гражданства. В марте издание Bloomberg писало, что Тинькофф попросил британский МИД исключить его из санкционного списка. До Тинькова снять с себя британские санкции удалось бывшему зампреду Сбербанка Льву Хасису. После начала полномасштабной войны тот уехал из России в США. В России не будут повышать нижний порог призывного возраста с 18 лет до 21 года. Это следует из поправки к законопроекту, который поддержал Комитет Госдумы по обороне. Согласно поправке, на срочную службу в армию будут призываться мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Таким образом, повышается только верхняя возрастная граница с 27 до 30 лет. По словам главы Комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова, призыв с 18 лет сохраняют по многочисленным просьбам россиян. Согласованные комитетом поправки будут рассмотрены на заседании Госдумы. Депутат Картополов заявил, что нововведения не коснутся будущего осеннего призыва, а вступят в силу с Нового года. Призывать мужчин на службу в период с 21 года до 30 лет предложил министр обороны Сергей Шойгу. Эту идею он озвучил в конце прошлого года.
Итак, Путин не едет в ЮАР на саммит БРИКС. С нами на связи политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте. Путин не едет на саммит БРИКС в ЮАР. Не разрушает ли он тем самым свой образ альфа-самца в глазах своего окружения? Трус мало кому симпатичен.
Да, безусловно, у него нет выбора. На самом деле проблема в том, что он очень хотел туда поехать и предпринимал все возможное для того, чтобы принудить фактически власти ЮАР согласиться на его приезд. Тем более у него действительно был там, что называется, агент влияния, действующий президент Сирил Рамафоса, который, как только против Владимира Путина был выписан этот ордер, заявил о том, что ЮАР не будет его соблюдать, если Путин туда приедет. Соответственно, после этого Рамафосу поправила его партия, в которой он состоит, правящая в ЮАР. Было объяснено, что он не то совсем имел в виду, якобы, но лоббистская деятельность активная продолжалась. Сейчас, после того, как уже стало известно, что Путин не приедет, и Кремль согласился сказать, что это якобы было по взаимному согласию, прокуратура ЮАР передала ордер на арест Владимира Путина, и теперь все совершенно четко понятно. Если он приедет в эту страну, он, безусловно, будет арестован.
За последний месяц-полтора, конечно же, Путин получил несколько чувствительных ударов. Я имею в виду, прежде всего, военный мятеж, неудачный военный мятеж Пригожин. Удается ли Путину вернуть образ сильного лидера с помощью таких агрессивных приемов, как разрыв зерновой сделки и тотальные бомбежки Одессы и Николаева? Это такая решительность лидера, не готового идти на компромисс с коллективным Западом.
Насколько я понимаю, нет. Владимир Путин в первую очередь должен возвращать доверие к себе со стороны действительно, как вы правильно отметили, российского правящего класса. А российский правящий класс отметил для себя несколько вещей, которые исправить у Путина практически нет возможности. Первое. Никто из рядовых граждан Путина не поддерживает. В отличие от той же попытки военного переворота, столь же странной в Турции в свое время, где тысячи людей выходили в поддержку Реджепа Эрдогана, ни в Москве, ни в Ростове-на-Дону, ни в Воронеже, нигде, где проходили вагнеровцы или куда они шли, Путина не поддержал никто по собственной воле. Армия не выступила против вагнеровцев. Несколько вертолетов в данном случае не счет, они скорее подчеркивают, насколько вся остальная российская армия не исполняла свою присягу и не защищала действующего президента страны и действующую власть. Ведь Путин, как мы знаем, разговаривал с правящим классом языком соцопросов в значительной мере. То есть я пользуюсь поддержкой абсолютного большинства населения. Без меня вы будете стерты в порошок в течение буквально нескольких дней. Так он объяснял необходимость в том числе. Одна из причин – сохранения им власти. Теперь все прекрасно знают, что это никак не соответствует действительности. Соответственно, у Путина очень тяжелая ситуация. Мы видим, как он действительно мечется, как он рвался в ЮАР, как он приехал в Дагестан, где якобы во время мятежа, судя по соцсетям, его не поддерживал вообще никто практически. Он развил бурнейшую совершенно активность, чуть ли не каждый день делает какие-то заявления, появляется на публике и пытается сгладить эффект от того, как он пропал во время этого мятежа и находился, судя по всему, далеко от Москвы все время, пока мятеж не удалось урегулировать.
А что вы думаете про итальянскую забастовку, о которой все чаще и чаще говорят наблюдатели? Его окружение потихоньку саботирует указы и приказы, которые все больше вредят высоким чиновникам, стране прежде всего, уничтожая ее будущее.
Ну, я так понимаю, что на самом деле он понимал, что итальянская забастовка очень возможна. Недаром, прямо перед началом полномасштабной агрессии против Украины, нам показали вот это вот картинное театральное заседание Совета Безопасности с участием всех высших руководителей страны, где Путин буквально вытирал об них ноги и заставил их всех публично поддержать преступление, которое он планировал совершить. Соответственно, с тех пор постепенно ситуация менялась. И мятеж окончательно подорвал все усилия Путина. Я даже предполагаю, честно говоря, мы же не знаем, как реально изменился баланс сил против мятежа, после мятежа, что часть людей в окружении Путина, которая сумела этот мятеж, что называется, разрулить, она же слегка отодвинула Путина от принятия некоторых решений. У него есть шанс в теории восстановить всю полноту власти и настолько же вернуть ситуацию в прошлое, снова сделав Россию полноценной персоналистской диктатурой, но сейчас его влияние однозначно снизилось, и вся его активность как раз и сводится к тому, что он пытается этот эффект преодолеть и пытается добиться того, чтобы его приказы выполнялись однозначно, всеми, беспрекословно. Но этого, как мы видим, действительно не происходит, я думаю, не будет происходить и дальше. Его влияние подорвано.
Иван, можно ли говорить, что история с арестом Игоря Стрелкова, Гиркина, военного преступника, сбившего малайзийский Боинг, по версии Гаагского трибунала, это поворотный момент. Путин начал зачистку тех, кто пытается разрушить его образ главного архитектора войны в Украине и вообще главного решалы.
Ну, в том числе. Я думаю, что слухи об арестах или о снятии некоторых генералов – это даже более важный сигнал с этой точки зрения, потому что Стрелков, Гиркин в реальности не представлял никакой серьезной силы. Те несколько процентов так называемых ультрапатриотов, которые выступают за еще более жесткий конфликт, не могли оказать серьезного влияния на власть без ослабления этой власти. Это показатель того, что Путин реалистично оценивает происходящее достаточно. Он понимает, что его личное влияние резко снизилось, и сейчас надо бить хотя бы по тем, по кому можно ударить. Он, возможно, хотел бы ударить гораздо жестче по генералам, по спецслужбам, которые это допустили, но у него нет ресурса. Он совершенно не уверен в том, что у него есть возможность, условно говоря, отправить в отставку какого-то из высших руководителей. Но надо как-то показывать свою жесткость. И, соответственно, мальчиками для битья становятся так называемые ультрапатриоты, которые не могут ничем ответить, среди которых нет реальной солидарности. И вообще это люди, привыкшие в значительной мере жить за счет государства и так или иначе существовать за счет государственных средств. По сути дела, они встроены в государственную машину как такой правый ее, скажем так, край, который при этом поддерживает большую часть государственных решений. Давайте вспомним, что Стрелков-Гиркин до последнего момента очень мало и очень аккуратно критиковал именно руководство страны.
Иван, спасибо вам большое за интересные комментарии. Моим собеседником был политолог Иван Преображенский. Испанский остров Тенерифе – настоящий рай в Атлантическом океане. Именно туда переехала двукратная чемпионка Олимпийских игр Елена Исинбаева и заявила, что продолжит свою работу в Международном олимпийском комитете. И вот тут началось. Команда Алексея Навального выпустила расследование, где утверждается, что в прошлом году Исинбаева купила в Испании две виллы общей стоимостью более 2 миллионов евро и плюс еще дом. Что скажете? Не украла, не получила от государства, а заработала и сделала себе подарок.
По мне, имеет право наслаждаться жизнью после десятилетий пота и слез на спортивной арене. Но всем не угодишь. Исинбаевой напомнили до мелочей все ее сомнительные связи с Кремлем и российской армией, которая нынче превращает в пепел украинские города и села. Во-первых, она майор вооруженных сил России. Так уж повелось, что если ты член команды ЦСКА, то погоны тебе повесят автоматически и обяжут отработать звание и статус. В ее случае Елена выступила соучредителем фонда, который строил храм вооруженных сил. Сейчас этот фонд помогает солдатам на войне в Украине. Во-вторых, в 2012 и 2018 Елена была доверенным лицом Путина на президентских выборах. Тогда же в 2018 она вступила в команду «Путин Тим». Ну и это еще не все. Прославленная спортсменка была в команде людей, которые переписывали российскую конституцию в 2020 году, чтобы Путин смог пойти на выборы в 2024. Досталось Исинбаевой не только от либерального лагеря, но и от чиновников. Как пишут российские масс-медиа, в Махачкале уже думают переименовать стадион, который был назван в честь спортсменки, а правительство Волгоградской области подало в суд на Исинбаеву. Не поверите, предметом иска стал долг за неоплату парковочных мест. Реакция законодателей тоже не заставила себя долго ждать. В Думе подготовили документ, согласно которому российским спортсменам в случае их отъезда за границу и смены спортивного гражданства придется выплатить государству компенсацию. О какой именно сумме идет речь, пока не уточняется, но процесс смены спортивного гражданства россиянами из-за войны в Украине уже стал массовым. Одним словом, хочешь на свободу – заплати денег. Но в случае с Исинбаевой, как говорится, не все однозначно. На вершине своей спортивной карьеры, высоких результатов, Исинбаева не попала на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в качестве атлета. Всероссийскую федерацию легкой атлетики дисквалифицировали из-за допингового скандала. Он разразился из-за заявлений экс-главы антидопингового центра Григория Родченкова. Именно он разоблачил Кремль, который покрывал государственную допинговую программу России. Саму Исинбаеву никто не подозревал в использовании запрещенных препаратов. Но она ответила за всех. За государство, за Кремль, за Путина, который, по версии Родченкова, лично дал добро на применение атлетами допинга. И Исинбаевой после этой истории пришлось уйти из большого спорта. Теперь она в Испании, вне европейских санкций и вне подозрений. Человек мира, так и написала у себя ВКонтакте. Цените себя и свое время. Не тратьте его понапрасну. У вас еще есть шанс чего-то добиться в этой жизни. Всем добра. Конец цитаты. Возвращаясь из Крыма в объезд через оккупированные территории, россияне, в том числе по идее Владимира Путина, неизбежно проезжали через руины Мариуполя. В городе полностью уничтожена половина жилых домов, и это по оценкам оккупационных властей. Мой коллега Иван Воронин поговорил с мариупольцами, чьи дома пострадали из-за российской агрессии. Полную версию этого сюжета мы выложим на YouTube-канале «Радио Свобода» в начале следующей недели.
По направлению от центра города до театра практически ни одного уцелевшего дома там не осталось. Или сгорели, или были частично обрушены.
До недавнего прошлого житель Мариуполя Александр, имя изменено по его просьбе, просит не показывать его лицо. В родном городе остались родственники, друзья и знакомые, которым наш разговор может навредить. Сам он готов говорить, потому что в безопасности, в латвийском городе Даугавпилс.
Все мы прекрасно знаем, чем знаменит российский режим.
В своей квартире в центре города Александр заканчивал ремонт и планировал весной 2022 года окончательно туда въехать, но не успел. С началом российской агрессии Мариуполь практически сразу стал полноценным местом боевых действий, к тому же оказавшись в блокаде. Александр перебрался в дом к матери, ближе к частному сектору, где обстрелы были не такие интенсивные. Но и там поход за водой до колодца мог стоить жизни в любой момент. О судьбе своей квартиры Александр узнал уже после того, как покинул Мариуполь. В дом, по его просьбе, наведались знакомые и прислали ему фотографии.
Она сгорела полностью вместе с домом. И, насколько я знаю, этот вопрос по этому дому пока местные оккупационные власти еще полностью не решили. То есть почистили, скажем так, содержимое квартир, повыкидывали строительный мусор, огородили забором, ну и все.
О, Господи. Это смотреть невозможно просто. Ой, весь наш район.
Район Черемушки на западе Мариуполя, где его жительница Анжелика жила вместе с семьей, по ее словам, сгорел дотла, и восстанавливать его нет смысла.
Ты смотришь просто, это город-призрак, это Сталинград, 43-й год.
О том, что стало с квартирой Анжелики, она узнала уже после эвакуации от приехавших позже соседей.
И они сказали, что, ребята, мы проходили, пробегали, проползали с собакой, с сумкой мимо вашего дома. Вашего дома больше нет, ваш дом сгорел полностью. Мне было 40 лет, когда я заехала в свою первую квартиру. До этого мы с мужем ходили 20 лет по съемным квартирам. Когда только встали, купили себе квартиру, купили дочери квартиру, купили еще одну квартиру, так скажем, на старость. Да? Вот. И у нас это опять-таки нас под коленочки подбили. То есть сейчас у нас опять жизнь с нуля начинается.
После оккупации Анжелике удалось навестить пожилых родителей, отказавшихся уехать. Тогда же она и побывала дома.
Полезли мы в подъезд. Дверь стоит, и дверь в никуда называется. Чей-то холодильник стоит. А вот это моя квартира.
Оккупационные власти назначили компенсацию в 100 тысяч рублей, сейчас это 1 тысяча евро, на имущество первой необходимости, вроде мебели и холодильника. И организовали очередь на выдачу нового жилья сомнительного качества, которое строится на окраине города.
Они сейчас работают на картинку, на своего внутреннего потребителя, потому что никому в мире это не интересно, кроме них. Ты же должен хотя бы мусор выгрести, да, вот, и как бы все, что выжило, расставить по местам после того, как ты залез туда, как свинья на апельсины.
Правда, семья Анжелики даже при желании на новые квартиры претендовать не может. Компенсация лишь за потерю единственного жилья. Даже если из 10 квартир в собственности уцелела одна, значит, жить есть где, рассуждают оккупационные власти. Потерю жилья нужно утверждать либо с российским паспортом, либо судебным решением. Суды при этом затягиваются. Анжелика с близкими уехала в Европу. Уехал и житель Мариуполя Дмитрий. Имя изменено по его просьбе из соображений безопасности близких. О судьбе своей квартиры неподалеку от рынка в 17-м микрорайоне узнал по присланным соседями фотографиям.
Горели этажи выше моей, квартиры горели. Соседние подъезды были прилеты. Мой дом в процессе восстановления. Квартиру, так сказать, лучше бы они не трогали. Потому что они выломали заказную столярку всю. Там просто были битые стекла. Они выломали, повредили все откосы. В общем, испортили квартиру. Я очень сильно расстроился и попросил больше мне фотографии не присылать. Там с каждым разом, насколько я знаю, становилось все хуже и хуже.
Помимо дома, Дмитрий потерял и малый бизнес. В Мариуполе у него был небольшой магазин электротоваров. Теперь Дмитрий вынужденно подрабатывает разнорабочим. Российские власти громко анонсировали льготную ипотеку в Мариуполе, предлагая ее и жителям, потерявшим дома. Относительно уцелевшее жилье на Авито мариупольцы в среднем продают по 3 миллиона рублей за квартиру. Дома и участки стоят около 5 миллионов, выяснило издание «Бумага». Журналисты поговорили с россиянами, желающими переехать на оккупированные территории. Потенциальные покупатели считают это выгодной инвестицией и отличной возможностью переехать поближе к морю.
Их пропаганда поставляется так, как будто бы они это дарят, как будто они, скажем так, этого ничего не разрушали, потому что, естественно, виновата ВСУ и Украина, ну а кто ж еще? Вот. И они с барского плеча, скажем так, берут и дарят жилье. И жители должны быть благодарны этому, стоять на коленях и молить дядю Путина за то, что это все произошло. Спасибо.
У меня муж гражданин Украины. Моя дочь россиянка вышла замуж за гражданина Украины. Я 27, сколько там, господи, с 95 года прошло, 27 лет, и прожила в Украине с российским паспортом. И у нас появилось желание поменять гражданство. Как можно не понимать этого, что вы не Россию строите, вы элиту, которая зажралась и обалдела, кормите своей кровью и кровью украинцев, которых вы еще 10 лет назад, до войны, вот этого 14 года, орали на из каждого утюга, что мы братья.
Ни один из собеседников «Радио Свобода» не готов вернуться в Мариуполь, пока он остается под российской оккупацией. В городе частично или полностью уничтожено более 2200 домов. Новых построено около 40.
На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю. We'll be right back.